Воскресной лектории 2000 год, лекция номер 30. Учителя человечества, кто они? Свойство разума человека таково, что безосновательно он не может создать ни одну легенду. О малом, незначительном и жалком человечество не слагает легенд. В многих сказаний, откровений делались великие открытия, прозрения в события глубокой древности. А исследования исторических фактов составили цепь неопровержимых доказательств реальности легендарного прошлого. В течение веков человек открывает законы природы, а в ней отражены законы космические. Эти законы существовали и тогда, когда человек еще не знал о них. И сейчас есть законы, которые человечеством еще не открыты. Но то, что для нас еще тайна, для кого-то, является знанием. В космосе есть существа, которые знают больше. Чередование активности и пассивности в космосе отражается в периодичности всех проявлений природы. Во всем можно различать манвантары, в переводе «активность», и пралайи, пассивность, отдых. От мельчайших явлений и до смены миров можно видеть этот величественный закон. Он действует в биении сердца и в ритме дыхания. Рождение, жизнь и смерть всего живого повторяется вечно. Среди Млечного Пути звезд, рождение и смерть миров вечно следуют одно за другим правильную чередою в торжественном шествии космического закона. Чем же начинается великое зарождение космической жизни? Когда пробил час из неведомого и непознаваемого Абсолюта, а на Востоке – Парабрамана, из беспричинной причины всего сущего первой к бытию возникает первопричина космоса, великая божественная сущность, именуемая Логос. В переводе с древнегреческого «логос» – это первое слово, то есть импульс, вибрация, звук, посредством которого начинается Вселенная. Эта вибрация или движение есть вихрь божественной энергии, которая является одновременно и светом, так как свет есть движение материи. Этот свет означает также и божественную мысль, план создания Вселенной от начала до конца, во всех формах жизни, во всех мирах. Затем проявляются великие существа. Это те, кто завершил свою эволюцию в прошлом манвантаре на той или иной планете, в той или иной солнечной системе. Это так называемые планетарные духи, создатели миров. С началом новой манвантары эти могучие духи становятся ближайшими сотрудниками космического логоса. Логос начинает руководить целой иерархией сознательных божественных сил, разумных духовных сущностей. В этой иерархии каждое существо имеет свою определенную задачу в строительстве и управлении космосом на протяжении его существования. Иерархическое начало есть космический закон, ведущий принцип в космосе, потому каждая Вселенная, мир или планета, имеет своего иерарха. Но это не та иерархия, которая в обывательском понимании есть иерархия власти, власть имущих, вечных соперников за место и портфель. Космическая иерархия – это иерархия знания и любви. Она не укладывается в градацию человеческих законов. Всегда есть высшее духовное существо, принимающее на себя ответственность за планету на целую манвантару, время активности, и стоящее во главе своих собратьев. Среди многочисленной иерархии творческих сил, подчиненных Логосу, находятся обширные сонмы строителей, которые строят все формы по идеям Логоса, мирового разума. Так эти строители созидают, воссоздают каждую систему в космосе после ночи или пралайи сна на основе опыта прошлой манвантары. Логос – это зодчий творец, который не дотронулся ни до единого камня, но снабдил строителей начертанным им планом. Нет ничего законченного в космосе, все, меняясь, совершенствуется согласно космическим законам. Как человек не есть последняя ступень в цепи разумных существ, так и Земля не есть высшая планета в Солнечной системе. Существуют планеты, так называемые сверхчеловеческие. Это Венера, Юпитер и так далее, которые на целую ступень опередили нашу Землю. Человечество Венеры является собой следующую высшую ступень по сравнению с человечеством Земли. Люди Венеры настолько выше нас, насколько мы выше наших животных. Каждый мир имеет свою мать-звезду и сестру-планету. Так Земля – усыновленная чада и младшая сестра Венеры. Легенды в очень красивой форме донесли древние знания о том, что правитель Венеры настолько возлюбил свое усыновленное дитя, что воплотился на Земле и дал ей совершенные законы, которые в позднейшие века оказались в пренебрежении и даже были отвергнуты. Планета Венера является духовным прообразом нашей планеты, а владыка Венеры – духом-хранителем ее. В середине эволюции третьей расы с Венеры пришли на Землю представители ее высокоразвитого человечества, сыны разума, светлые существа, о которых упоминается как о сынах огня, благодаря их сверкающему виду. Они поселились на Земле как божественные учителя юного человечества, внося в животного человека искру монадической жизни, из которой образуется разум, манас, огненное тело человека. Они делились своей сутью на создание человека разумного, таким образом добровольно становясь частью этого человечества. Они отдали на распятие себя ради будущего человечества Земли. Древние легенды говорят, что они спустились на Землю как драконы света, мудрые змеи, и стали жить среди людей, наставляя их в науках и искусствах. Это был золотой век тех древних времен, когда боги ходили по земле и свободно общались со смертными. Итак, боги были от начала времени правителями человечества, воплощаясь как цари божественных династий. Они дали первый импульс цивилизации и направляли умы, которыми они одарили человечество, к изобретениям и усовершенствованиям всех искусств и наук. Цивилизация всегда развивала физическую и интеллектуальную стороны за счет психической, духовной. Предыдущие цивилизации на нашей Земле имели свой расцвет и падение. Неизменное следование космическим законам давало постоянный благотворный импульс во всестороннем развитии. Но пренебрежение законами жизни, извращение высших принципов бытия, ведет к огрубению, одичанию нравов и потере духовности. Любовь. Любовь – наивысший строитель в мироздании, объединитель. Космическая любовь строит миры. Любовь имеет много ликов, но цель одна – творчество. Любовь между мужчиной и женщиной есть величайшая творческая сила, которая рождает не только людей, но и идеи. Главный смысл любви заключается в пробуждении высших эмоций и творческих способностей. Она есть могущественный фактор развития и совершенствования жизни. Равенство двух начал, мужского и женского, это космический закон. Но когда из женщины, равноправной и равнозначной половины человечества, делают машину для производства потомства или же орудие для наслаждения, то начинается деградация человечества. Рабыня не родит свободного человека. Психология общества впитывается ребенком еще в утробе матери, а позже и с молоком ее. С этого начинается падение народа, государства и гибель цивилизаций. Подобные мысли творчества людей вызывают к пробуждению огонь недр земли и стихийных сил природы. Начинаются сильнейшие катаклизмы, исчезают с лица земли целые материки с падшими цивилизациями. Лемурия, Атлантида. Развитие человеческого сознания происходит волнообразно. Обычно через определенное время человечество утрачивает первичную чистоту света знаний, полученных от Махатм, учителей человечества. Полученная мудрость искажается и перестает быть путеводной звездой на пути человечества, и появляется черная магия. Тогда наступает время, когда необходимо снова указать человечеству правильное направление. Поэтому космические законы предусматривают периодическое появление среди людей высших учителей человечества. Исполняя возложенные на них иерархии света поручения, они воплощаются как посвященные, великие мудрецы, философы и основатели учений. Они появляются на всех поворотных пунктах истории нашей планеты, на пороге всех культур, чтобы дать вовремя новый сдвиг сознанию человечества. От них начинается новая волна прилива духовности. Во все эпохи давалась миру та часть истины, которую человечество могло воспринять. Благодаря единству источника, из которого изошли все религии, главные основы их всех одни и те же. Высочайшие духи, принявшие на себя всю заботу за эволюцию, непрестанно воплощались на Земле в тех или иных обликах. Китай – Лао-цзы и Конфуций. Индия – Будда, Рама, Кришна. Древняя Персия – Зороастр. Египет – Гермес, Трисмегист. Синай – Порог, Пророк, Моисей. Древняя Греция – Орфей, Пифагор, Сократ, Платон. Ближний Восток – Христос, Магомед, основатель ислама. Русь – Сергий Радонежский. Средневековая Европа – Франциск Ассизский, Джордано Бруно. А сколько их еще не названных и не узнанных обновляло сознание людей, стараясь удержать их в русле потока эволюции. Цитата. Так называемых святых надо освободить от золотых рис, в которые облекло их людское невежество. Увидите реформаторов, просветителей, героев, подвижников, мудрецов, государственных и общественных деятелей. Они жертвовали собой ради нас. Но чем им платило благодарное человечество? Их распинали, сжигали, преследовали и убивали. Но из великого сострадания к людям они продолжали и продолжают свое великое дело, несут свет и знания нам, людям. Человечество черпало свою мощь не из самого себя, но из великой иерархии. Ей мы обязаны всем самым ценным, самым высоким, самым насущным. Будучи существами следующей высшей эволюции, махатмы, в переводе «великие души», обладают колоссальными знаниями, мудростью и мощными внутренними силами. Согласно космическому праву и иерархическому принципу управления мирозданием, махатмы представляют невидимое правительство нашей планеты. Они пристально следят за всем, что происходит на планете, пользуясь аппаратурой, неизвестной нашей науке. Они могут видеть и читать мысли людей, передачей своих мыслей, посылками в мир эволюционных идей. Махатмы руководят эволюцией человечества. В случае необходимости мировое правительство вмешивается в дела мира, посылая своих посланников, которые несут предупреждение, совет и помощь. И благо тем, кто их примет и не отринет. Эти великие духи – основатели Великого Братства еще во времена Атлантиды. Они же хранители трансгималайской твердыни, Шамбалы физического мира планет. Гималайские махатмы живут в полном уединении и допускают в свою твердыню одного, редко двух кандидатов в ученики в столетие. Но они посылают своих учеников и младших собратьев воплощаться на Землю с определенной миссией и следят и руководят ими с самого детства. Эта связь установлена многими тысячелетиями сотрудничества. Махатмы Гималаев не могут длительно соприкасаться с аурами землян и даже просто находиться в атмосфере долин из-за несоответствия в вибрациях. Потому продолжительный контакт обоюдно вреден и для землян даже разрушителен. Так Будда и Христос не могли долго оставаться в городах и среди народа, и часто уходили в пустыню. Шамбала. На необъятных просторах Азии с давних времен и по сей день живут легенды о далекой сокровенной священной стране. Среди самых высоких неприступных гор сокрыта эта страна. Заснеженные пики гор защищают от холодных леденящих ветров чудесные долины с реками и водопадами, с роскошными садами. Имя этой самой прекрасной в мире страны – Шамбала. В ней живут не обычные люди, а великие подвижники, мудрецы, махатмы. Они живут полной духовной жизнью. Они постигли тайны бытия, накопили колоссальные знания о законах космоса и природы, о прошлом и даже о будущем. Они умеют управлять мощными внутренними тайными силами. Они могут путешествовать в космосе и жить на других планетах. Все свои необычайные знания махатмы хранят в великой тайне и никому их не выдают. Они поступают так потому, что знание – великая сила, знание сокровенных тайн космоса и природы, а также знание необычных возможностей человеческого организма, эта сила может быть огромной, а потому и крайне опасной, если будет употреблена эгоистичными людьми во вред другим. Вот почему так заботливо охраняются доступы к этой горной стране. Вот почему она абсолютно недоступна для проникновения чужих людей. Непроходимые пропасти и снежные лавины перекрывают пути к ней. Никто не найдет дорогу в Шамбалу, кроме тех, кто позван ею, немногих избранных, самых добродетельных, победивших эгоизм, преданных служению общему благу, именно тому, чему посвящено существование и все силы самих махатм. Существуют древние тибетские манускрипты, упоминающие Шамбалу. Некоторые из них были опубликованы в 60-х годах в Индии. Была приведена загадочная карта. Тибетским Таши Ламой III была написана книга «Путь в Шамбалу». Упоминается Шамбала во многих источниках Индии, Египта, Китая. О ней говорил китайский философ, мудрец и просветитель Лао Цзы под влиянием паломничества в Шамбалу. Великий Пифагор путешествовал к великим махатмам в Гималайи. Аполлоний Тианский тоже посетил Шамбалу. То же самое говорится и о других известных личностях древности и средневековья. Западные летописи запечатлели получение вестей из Шамбалы Константином Великим и византийским императором Эммануилом. Крестоносцы, возвращаясь из крестовых походов, также приносили вести в европейские страны о таинственной Шамбале и махатмах. В Европе эти вести вылились в сказание о замке Грааля. В нем живут святые рыцари, охраняющие чашу Грааля. На чашу сходит огонь небесный, и рыцари, приобщаясь от горящей огнем чаши, получают силы на борьбу со злом. Рыцари слышат каждый зов и спешат на помощь. Об этом рассказывается в операх Вагнера «Парсифаль» и «Лоэнгрин». Западная христианская церковь в лице своих римских пап в XII и XIII веках знала о существовании в центре Азии таинственного духовного центра, во главе которого стоял тогда знаменитый пресвитер Иоанн. Он посылал обличительные грамоты папам и другим церковникам разлагающейся церкви. Сведения о Шамбале попадаются и в трудах европейских ученых. Португалец Кассел, венгер-филолог Чома де Кереш. Во времена киевского князя Владимира русский монах Сергий, проведший несколько лет в византийских монастырях, рассказал князю предание о загадочном королевстве белых вод, стране справедливости и добра. Князь Владимир снарядил большой отряд во главе с отцом Сергием, которому было тогда 30 лет. Спустя 56 лет глубоким старцем вернулся отец Сергий один. В пути к заветной стране почти весь отряд погиб в изнурительном пути. Двое оставшихся в живых и больных сотоварищей он оставил на попечение местных жителей в далекой стране по пути в заветную страну. Через 3 месяца монах достиг границ Беловодья, озера с белыми от соли берегами. Здесь перепуганный проводник отказался идти дальше, и Сергий остался один. Обессиленный и истощенный, двинулся вглубь запретной территории. Перед изможденным Сергием внезапно возникли 2 человека. Они отвели Сергия в селение, где после некоторого отдыха он получил работу. Спустя время его перевели в другой поселок, обитатели которого приняли Сергия как брата. Все новые и новые знания приобретал Сергий. Сергий поведал киевлянам, что огромное количество людей из разных стран безрезультатно стремились проникнуть в Шамбалу. Рассказывая о братстве Махатам, Сергий говорил: «Эти святые подвижники, соединяющиеся с Господом, составляющие один дух с Ним, неустанно трудятся в поте лица своего, совместно со всеми небесными силами на благо народов мира». Умирая на последней исповеди, передал Сергий своему духовнику сообщение о Беловодье с наказом передавать перед смертью своему духовнику, следующему, до времени, когда надо будет открыть сокровенное миру. Через 900 лет наступило это время, и в 1943 году сокровенное сказание о Беловодье стало известным ученым. В начале 20 века в Костроме умер монах, бывший в Индии на Гималаях и оставивший рукопись со многими указаниями об учении Махатам. Священная обитель братства в целях ее предохранения от вторжения непрошенных любопытствующих окружена сильно психологизированной атмосферой, так что путники, находящиеся вблизи этого тайного места, никогда не заметят ничего такого, чего они не должны знать. Потому бесполезно пытаться разыскивать обитель с помощью вертолетов и самолетов. Ничего, кроме красот горного пейзажа, невозможно будет увидеть. Русские путешественники и ученые знали о Беловодье Шамбале из рассказов путешественников и жителей разных селений в разных странах. О таинственной стране писали ученые Пржевальский, Козлов, писатели Мельников, Печерский, Шишков и другие. Не раз снаряжались экспедиции правительствами разных стран Англии, Франции, Китая, гитлеровской Германии. В 1925 году советское правительство тайно отправило в экспедицию работников ОГПУ, но безрезультатно. Позже расстреляли всех, кто имел хоть какое-то отношение к этой информации. О Махатмах и их стране Шамбале писал Николай Константинович Рерих, знаменитый русский художник и философ, ученый и путешественник в книге «Сердце Азии». История хранит любопытные факты удивительного разрешения сложных государственных дел. Вот один из них. При объявлении свободы Америки, при отделении ее от Англии во время этого исторического собрания, в момент колебания и нерешительности, среди присутствующих появился высокий незнакомец, который произнес зажигательную речь, закончив возгласом «Америка да будет свободна». Энтузиазм собрания был поднят, и свобода Америки подписана. Когда же присутствующие пожелали приветствовать помогшего им принять великое решение, то незнакомца нельзя было найти, он исчез. Также известно, что при президенте Вашингтоне состоял таинственный профессор, советами которого он пользовался, отсюда его государственный успех. Махатмы сами о себе. Много раз бывали мы в ваших городах, нельзя назвать нас ушедшими от мира. У нас бывали пароходные билеты и костюмы разных стран. Мы имели разные имена и являлись, когда обстоятельства настоятельно требовали. Конец цитаты. Великие учителя знают, как разрешить социальные проблемы современного мира, но почему же тогда они не приходят и не решают их? Помогло бы ребенку в школе, если бы учитель решал за него арифметические задачи. Чтобы развить качества и способности, мы с вами должны учиться своими усилиями решать встающие перед нами задачи. Учителя человечества свое существование объясняют законом космической эволюции. Суть этого закона в следующем.
Каждый отдельный человек – это духовное бессмертное существо, эволюция которого происходит путем многих воплощений на Земле. После смерти тела человека его духовная сущность не уничтожается, а продолжает свое самостоятельное пространственное существование. Когда наступает время, это, так называемое «я», душа, снова воплощается в физическом мире так много раз. Проходя через многие воплощения, духовные качества постепенно растут, достигая полного человеческого совершенства на этой планете, тем завершая свою эволюцию на Земле. Такой уже сверхчеловек начинает следующую стадию космической эволюции, которую можно назвать богочеловеческой. Цитата. «Пока философы не станут царями, а цари и владыки мира сего не стяжают дух и мудрость философии, пока политическое величие и мудрость не совпадут, народы не найдут избавления от своих бед». Учитель Платон. Конец лекции.